Глава 14. Во время канонады. Лорд Дерби не ошибся в своих предположениях. Вот что и как случилось. Войска господина Невера, быстро соединившись ночью с войсками герцога де Гиза, пришли форсированным маршем к укреплению Святой Агаты. 3000 стрелков, подкрепляемые 25 или 30 кавалеристами, менее чем за час завладели этим укреплением. Лорд Уэнтворд, прибывший с лордом Дерби к Ньеле, застал свое войско в печальном виде. Оно бежало через мост искать убежище в Кале. Лорд Уэнтворд, надо отдать ему должное, после минутного замешательства тотчас оправился. Действительно, это была высокая душа, почерпавшая великую энергию в гордости, присущей британской нации. «Эти французы не на шутку помешались», — сказал он простодушно лорду Дерби. «Но мы заставим их дорого заплатить за безумие. 2 столетия назад Кале целый год держался против англичан, и 10 лет будет держаться при их содействии. Впрочем, нам незачем употреблять больших усилий. Не пройдет недели Дерби, как неприятель будет постыдно искать себе спасение в бегстве. Он захватил все, что мог выиграть неожиданностью, но теперь мы постоим за себя и посмеемся над промахом господина де Гиза». «Не будете ли вы просить подкрепление из Англии?» — спросил лорд Дерби. «Для чего?» — спросил губернатор. «Если сумасброды будут упрямиться, испанские и английские войска, находящиеся во Франции, придут к нам на помощь и возьмут Ньеле. Если же гордые победители решительно не захотят смириться, я отправлю известие в Дувр, и через 24 часа к нам явится 10 000 человек. Но пока к чему оказывать французам слишком большую честь нашим вниманием? 900 солдат и крепкие стены справятся с ними, и незваные гости не пройдут дальше Ньеле». Однако на следующий день, 1 января 1558 года, французы уже стояли на этом мосту, который лорд Уэнтворд назначил для них последней границей. Ночью они вырыли траншею и с полудня картечью разбивали крепость Ньеле. При ужасном и ритмичном громе 2 артиллерий происходила торжественная и печальная сцена в старом доме Пекуа. Из настоятельных вопросов, которыми Пьер Пекуа осаждал посланца Габриэля, читатель уже знает, что Бабетта не могла долго скрывать от двоюродного брата свои слезы и причину этих слез. В самом деле, бедная девушка была только наполовину виновата, и мнимый Мартен Гер должен был поправить свою ошибку не только для Бабетты, но и для ее будущего ребенка. Бабетте Пекуа через несколько месяцев суждено сделаться матерью. Но, сознавая свою вину и ее ужасные последствия, она еще не осмеливалась сказать Пьеру и Жану, что ее будущее уже решено, что Мартен Гер женат. Бедная девушка не верила даже своему сердцу. Она говорила, что господин Дексме не мог обмануться, и что Бог не наказывает так жестоко несчастное создание, весь грех которого заключается только в любви. Бабетта всякий день ждала и надеялась. Она надеялась на Мартен Гера, надеялась на виконта Дексме. В чем заключались ее надежды, она и сама не знала этого. Словом, она надеялась. Несмотря на то, молчание господина и слуги, молчание на протяжении 2 месяцев, которые показались ей целой вечностью, было ужасным ударом для бедной Бабетты. С нетерпением и страхом она ждала 1 января, этот последний срок, который Пьер Пекуа осмелился назначить самому виконту Дексме. Вот отчего известие о приближении французов к Кале, полученное 31 декабря, известие сначала смутное, но потом ясное и определенное, произвело в Бабетте неизъяснимо радостный трепет. Она услышала в разговоре Жана с Пьером, что, вероятно, виконт Дексме находится в числе осаждающих. Стало быть, и Мартен Гер также недалеко от войска, и Бабетта имела причину надеяться. Однако на следующий день, 1 января, сердце ее сжалось каким-то непонятным страхом, когда Пьер Пекуа пригласил ее сойти в нижний зал, где он вместе с братом своим Жаном хотел перед самой Бабеттой переговорить о мерах, какие должно было им принять при настоящих обстоятельствах. Бледная, с трепетом она явилась пред этим домашним трибуналом, состоявшим из 2 человек, которые питали, можно сказать, родительскую любовь к обвиненной. «Садитесь, Бабетта», — сказал Пьер, указывая на приготовленный для нее стул. И потом нежно, однако серьезно, он продолжал. В самом начале, Бабетта, когда, уступая нашим настоятельным требованиям и угрозам, вы признались нам в печальной истине, помнится мне, к сожалению, что, увлеченный первым порывом гнева и печали, я не мог владеть собой и оскорбил вас даже угрозами. К счастью, Жан явился между нами посредником.
«Бог наградит его за великодушие и снисходительность», — сказала Бабетта, устремив на своего двоюродного брата глаза, увлажненные слезами.
«Не говорите об этом, Бабетта, не говорите!» — продолжал Жан, напрасно стараясь скрыть свое волнение. «Я считаю, что разве можно было помочь вашему горю новыми обидами?»
«Я хорошо понял это», — сказал Пьер. «При том же, Бабетта, ваше раскаяние и слезы тронули меня. Гнев мой обратился в сожаление. Сожаление в любовь, и я простил вам позор, которым вы заклеймили наше имя, до тех пор еще ничем не запятнанное».
«Господь будет столь же милостив к вам самим, как вы, братец, были добры ко мне», — проговорила дрожащим голосом Бабетта.
«И еще Жан заметил мне», — продолжал Пьер, — «что вашему несчастью можно пособить, и что тот, кто вовлек вас в этот грех, должен спасти вас».
Бабетта еще ниже опустила лицо, на котором выступил яркий румянец. Пьер продолжал.
«Я радовался, что твоя и наша честь может восстановиться, и надеялся. Однако Мартин Гер молчал по-прежнему, и человек, присланный господином Дексме месяц назад в Кале, не принес никакой вести от твоего обольстителя. Но теперь французы стоят перед нашими стенами. Виконт Дексме и его конюшей, вероятно, находятся также при войске».
«Невероятно, Пьер! Скажите лучше наверняка!» — прервал его честный Жан Пикуа.
«Я не стану противоречить этому, Жан. Допустим, что господин Дексме и его конюшей отделены от нас только стенами и рвами, защищающими нас, или, вернее, англичан. В таком случае, если мы увидим виконта с его конюшем, каким образом должны мы поступить с ними, Бабетта? Как с друзьями или как с неприятелями?»
«Вы лучше знаете, братец, что надо делать», — отвечала Бабетта, испуганная оборотом, какой принял разговор.
«Ты не угадываешь их намерений, Бабетта?»
«Нисколько. Я жду, вот и все».
«Итак, ты не знаешь, пришли они тебя спасти или покинуть. И этот выстрел пушки, раздающийся в одно время с моими словами, извещает ли наше семейство о приходе освободителей, которых должно благословлять, или о появлении злодеев, достойных наказания? Ты ничего не знаешь, Бабетта».
«Увы», — сказала Бабетта. «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Меня, бедную неразумную девушку, которая умеет только молиться и покоряться?»
«Зачем я спрашиваю, Бабетта? Послушай, помнишь, в каких чувствах к Франции и французам воспитал нас отец? Англичане всегда казались нам не соотечественниками, но притеснителями, и в продолжении 3 месяцев никакая музыка не была так приятна моим ушам, как та, которая звучит теперь».
«Да, — вскричал Жан, — эта музыка всегда действует на меня, как призывный голос Родины».
«Родина, — сказал Пьер Пикуа, — многочисленное семейство, обширное братство. Но надо ли жертвовать для нее другим братством, другим очагом, другим семейством?»
«На что намекаете вы, Пьер? — спросила Бабетта.
«На то, — отвечал Пьер, — что в грубых, плебейских, рабочих руках твоего брата, Бабетта, заключается, может быть, в настоящую минуту судьба города Кале. Да, эти уставшие руки, каждый день чернеющие от работы, могут отдать французскому королю ключ Франции».
«И не решаются!» —
вскричала Бабетта, которая действительно всосала с молоком ненависть к ярму, наложенному на Францию иностранцами.
«Благородная девушка», — сказал Жан Пикуа. «Да, ты была достойна нашего доверия». «Нет, ни сердце, ни руки не поколебались бы у меня», — произнес Пьер, «если бы я мог сам, без всякой помощи, возвратить прекрасный город королю Генриху II или его представителю герцогу де Гизу. Но обстоятельства заставляют нас употребить посредничество господина Дексме».
«Что же?» —
спросила Бабетта, удивленная сказанным.
«Послушай», — продолжал Пьер, — Сколько я горжусь и считаю себя счастливым, что могу содействовать великому подвигу нашего прежнего гостя, конюшей которого должен был стать моим братом, столько же я не хотел бы оказать этой чести бесчувственному дворянину, который помог отнять у нас честь.
«Он, виконт Эксме, такой сострадательный, такой справедливый!» — вскричала Бабетта.
«Однако, — заметил Пьер, — господин Эксме, по твоему собственному признанию, Бабетта, а Мартенгер, по внушению своей совести, знали о твоем несчастье, и ты видишь, что они оба молчат».
«Но что же мог говорить и делать господин Эксме?» — спросила Бабетта.
«Он мог, возвратясь в Париж, прислать сюда Мартенгерра и приказать ему предложить тебе его имя. Господин Эксме мог вместо человека нам незнакомого прислать сюда своего конюшева и таким образом отдать нам в одно время и долг кошелька, и долг сердца».
«Нет, нет, виконт не мог сделать этого», — отвечала простодушная Бабетта, печально покачав головой.
«Как? Разве он не вправе приказать своему слуге?»
«К чему послужит это приказание?» — сказала Бабетта.
«К чему?» — вскричал Пьер Пекуа. «К чему искупать преступление? К чему спасать доброе имя? Ты право помешалась, Бабетта!»
«Увы, к моему несчастью, я еще не дошла до этого», —
сказала бедная девушка, заливаясь слезами.
«Безумцы забывают».
«В таком случае», — продолжал Пьер, — «если бы ты была в здравом рассудке, могла ли бы ты сказать, что господин Дексме поступил хорошо, не воспользовавшись своей властью принудить обольстителя на тебе жениться?»
«Но разве может он жениться на мне?» —
сказала Бабетта.
«Но кто же помешает ему?» — закричали Жан и Пьер в один голос.
Они оба встали со своих мест, Бабетта упала на колени.
«Простите мне! Еще раз простите!» —
вскричала она в беспамятстве.
«Я хотела скрыть от вас. Я скрывала от самой себя. Но вы говорите мне о нашей потерянной чести, о Франции, о господине Эксме, об этом гнусном Мартенгере. Боже мой! Я забываю себя, голова кружится. Вы сейчас спрашивали, не сошла ли я с ума. В самом деле, мне кажется, что я помешалась. Скажите мне, не ошибаюсь ли я? Не приснилось ли мне, или в самом деле я слышала то, что сказал мне господин Эксме?»
«Что же он сказал тебе?» — спросил Пьер, пораженный ужасом.
«Да, накануне его отъезда я просила его передать это кольцо Мартену. Я не смела признаться виконту в своем поступке. Однако он, кажется, понял меня. И если понял, то как он решился мне сказать...»
«Что же? Что он сказал? Докончи!» — вскричал Пьер Пекуа.
«Увы, Мартенгер женат!» — сказала Бабетта.
«Несчастная!» — вскричал Пьер Пекуа, исступленно подняв руки на сестру.
«Да, вы правы», — сказала бедная девушка задыхающимся голосом. «Теперь я вижу, что вы правы».
Бабетта без чувств упала на пол. Жан схватил Пьера и оттолкнул.
«Что ты делаешь, Пьер?» — сказал он строгим голосом. «Не несчастную, но презренного должно бить».
«Правда», — отвечал Пьер Пекуа, стыдясь своего слепого гнева, и отошел в сторону между тем, как Жан, наклоняясь к Бабетте, старался привести ее в чувство. В комнате воцарилось продолжительное молчание. На улице, почти через равные промежутки времени, все еще гремели пушечные выстрелы. Наконец Бабетта открыла глаза и старалась припомнить, что вокруг нее происходило.
«Что случилось?» —
спросила она, устремив блуждающий взор на лицо склонившегося к ней Жана Пекуа. Странное дело, Жан, казалось, был не очень печален. На благородном его лице выражались глубокая любовь и какое-то тайное удовольствие.
«Добрый брат», —
произнесла Бабетта, протягивая к нему руку.
«Надейся, Бабетта, надейся!»
— были первые слова Жана Пекуа, обращенные к любимой им сестре. Но в эту минуту взор Бабетты остановился на мрачном и озабоченном лице другого брата, и она затрепетала, потому что все вдруг ожило в ее памяти.
«Прости меня, Пьер, прости!» — вскричала бедная девушка.
Пьер, послушный знаку Жана Пекуа, молившего его сжалиться, приблизился к сестре, поднял ее и, посадив на стул, сказал ей кротким голосом:
«Успокойся, Бабетта, я тебя не обвиняю. Ты много страдала, успокойся. Повторяю тебе после Жана, не теряй надежды».
«На что же я могу теперь надеяться?» —
сказала она.
«Разумеется, поправить дело невозможно, но, по крайней мере, можно отомстить», — отвечал Пьер, нахмурив брови.
«Но я говорю тебе», — шепнул Жан Бабетте, — «мы поправим дело и в то же время отомстим».
Она взглянула на него удивленно. Но прежде чем успела спросить, Пьер сказал ей участливо:
«Повторяю еще раз, прощаю тебя, бедная сестра. Твой грех в сущности не так велик, потому что подлец обманул тебя два раза. Бабетта, я люблю тебя так же, как всегда любил».
Бабетта кинулась на шею брату.
«Но», — заметил Пьер Пикуа, поцеловав сестру, — «мой гнев не угас. Теперь, повторяю тебе, он с новой силой падет на гнусного развратника, ненавистного Мартенгерра».
«Братец», — печально произнесла Бабетта.
«Нет», — вскричал суровый гражданин, — «к нему нет жалости. Но его господин, виконт Эксме, еще может оправдаться. От этого не пострадают ни моя совесть, ни моя верность».
«Видишь, я сказал тебе, Пьер», — заметил Жан Пикуа.
«Да, Жан, ты не ошибся и в этот раз, как всегда. Я дурно судил об этом достойном человеке. Теперь все объясняется. Самое молчание виконта происходило от излишней его учтивости. Зачем же так жестоко он напомнил бы нам о неизгладимом несчастье? Я виноват, когда подумаю, что, увлеченный негодованием, я, быть может, изменил бы своим убеждением и заставил любезную Францию так дорого заплатить за вину, которая даже не существовала».
«Боже мой, от каких ничтожных причин зависят великие события в здешнем мире», — заметил с важностью философа Жан Пикуа. «Но, к несчастью, еще ничто не пропало, и благодаря откровенности Бабетты мы знаем теперь, что виконт Эксме по-прежнему достоин нашей дружбы. О, я знал его благородное сердце! Я всегда удивлялся ему, кроме только одного случая, когда виконт, услышав наше предложение отплатить за потерю Сен-Кантена, отвечал нам нерешительностью. Но эту нерешительность он вознаграждает теперь блистательным образом».
И честный ткач сделал Пьеру знак рукой, чтобы тот прислушался к ужасному выстрелу пушки, которая, казалось, ускоряла и усиливала свои удары.
«Жан», — заметил Пьер Пикуа, — «понимаешь ли ты, что говорит нам эта канонада?»
«Она говорит, что господин Дексме недалеко от нас», — отвечал Жан.
«Да, брат, но», — шепнул Пьер своему двоюродному брату, — «она говорит, еще помните пятое число».
«И мы будем помнить, Пьер, не правда ли?»
Этот разговор встревожил Бабетту, и, занятая одной постоянной мыслью, она прошептала:
«Господи, они составляют какой-то заговор. Если господин Эксме здесь, дай бог, чтобы, по крайней мере, с ним не было Мартенгерра».
«Мартенгерра?» — сказал Жан, услышав слова Бабетты. «О, господин Эксме прогонит своего презренного слугу и поступит очень хорошо, даже для самого подлеца, потому что мы убили бы его на первом его шагу в кале. Не правда ли, Пьер?»
«Во всяком случае», — отвечал Пьер, — «я его убью, если не в кале, то в Париже».
«Вот чего и боюсь я», — вскричала Бабетта. «Боюсь не за него, потому что я не люблю его, презираю, но я боюсь за вас, Пьер, за вас, Жан, за вас обоих, добрых и чувствительных».
«Итак, Бабетта», — сказал растроганный Жан Пикуа, — «если бы началась борьба между ним и мной, ты стала бы не за него, но за меня молиться».
«Один этот вопрос — самое жестокое наказание за мою вину», — отвечала Бабетта. «Неужели, Жан, я могу теперь еще колебаться в выборе между вами, добрым и кротким, и Мартоном, этим низким обманщиком?»
«Благодарю!» — вскричал Жан. «Твои слова утешают меня, Бабетта, и, поверь, Бог наградит тебя за них».
«По крайней мере, я уверен», — заметил Пьер, — «что Бог накажет виновного. Но еще не прошло время думать о нем, любезный друг», — сказал он Жану. «Мы должны еще многое приготовить, а нам остается только 3 дня на эти приготовления. Нам надо пойти повидаться с друзьями, пересчитать оружие».
И, выходя из комнаты, он повторил тихим голосом:
«Жан, будем помнить пятое число».
Спустя 15 минут, когда Бабетта, несколько успокоенная, удалилась в свою комнату и благодарила Бога, сама не понимая за что, оружейник и ткач ходили по городу. Они, казалось, не думали больше о Мартенгерре, который, заметим мимоходом, очень мало заботился в эту минуту о неприятном положении, приготовленном ему в Кале, хотя его нога никогда не была в этом городе. Между тем пушки все еще гремели, и, как говорит Робютен, все изрыгали пламя, поддерживая с чудовищной яростью артиллерийскую бурю.